«Я, — писал Бенуа своему королю, — твержу постоянно графу Кейзерлингу, что у России и Пруссии одинакие отношения к Польше, и потому их существенный интерес требует не позволять, чтобы республика стала значительной державой, пришла в такое состояние, в котором могла бы быть опасна обоим дворам. Он дал мне честное слово, что не допустит до этого». Но для Бенуа было ясно, что не допускать до этого значит разделывать собственное дело, что Россия и Пруссия будут теперь усиливать людей, с которыми после неминуемо должны будут вступить в борьбу. Он писал королю. «У Чарторийских, и особенно у стольника Понятовского, только и в голове, что преобразование польской конституции. Они приступят к реформе, как только образуется конфедерация, которую, как они надеются, будет поддерживать Россия». И в самом деле, Кейзерлинг, по крайней мере, был за конфедерацию. Бенуа был против нее, боясь всеобщей войны и советуя своему королю быть нейтральным, иначе при согласном действии России с Пруссией вся Европа увидит, что дело идет об увеличении этих держав насчет Польши. Фридрих отвечал, что Бенуа держал себя страдательно среди этих движений, но чтоб не давал России ни малейшего повода подозревать, что Пруссия действует против нее. 26 сентября князь Долгорукий приехал к министру иностранных дел графу Финкенштейну и был встречен известием о смерти короля польского. «В нынешних обстоятельствах, — сказал Финкенштейн, — я бы очень желал, чтобы союзный трактат между Россией и Пруссией был заключен, чтобы король имел оправдание пред другими государями, почему он поступает в Польше согласно с императрицей». Долгорукий отвечал, что проект оборонительного союза, присланный королем императрицы, рассматривается ею и скоро заготовлен будет с русской стороны контрпроект. «Хотя договор еще и не заключен, — прибавил Долгорукий, — однако я надеюсь, что король не откажется от своих слов, что относительно выбора короля польского во всем будет согласен с императрицей. Король сказал это мне и то же самое написал императрице». «Король, — отвечал Финкенштейн, — остается при прежнем намерении, только желательно, чтобы союзный договор мог быть заключен поскорее». 11 октября у Долгорукого был новый разговор с Финкенштейном о союзе по поводу польских дел. Министр объявил, что новый курфюрст Саксонский писал королю, что явится кандидатом на польский престол и надеется не встретить этому препятствия со стороны Пруссии, ибо Польша будет гораздо сильнее, имея королем Пиаста. Мария Терезия также ходатайствует в пользу саксонского курфюрста. Так как нет сомнения, что еще станут приставать к королю с этим, то он просит императрицу как можно скорее дать ему знать о своей резолюции и поскорее привести к концу заключение союзного договора, чтобы дать королю право прямо отвечать державам насчет польского дела. Действительно, едва Август III испустил дух, как невестка его, новая Кюрфюрстина Саксонская, отправила письмо к Фридриху II с просьбой помочь ее мужу в достижении польского престола и быть посредником между ним и Россией, предлагая сделать для последней всевозможные удовлетворения. Фридрих, отправляя копию этого письма в Петербург, писал Екатерине: «Если Ваше Императорское Величество подкрепите теперь свою партию в Польше, то никакое государство не будет иметь права этим оскорбиться. Если образуется противная партия, то велите только Чарторийским попросить Вашего покровительства. Эта формальность доставит предлог в случае нужды отправить войско в Польшу. Мне кажется, что если вы объявите саксонскому двору, что не можете согласиться на избрание курфюрста в короли польские, то Саксония не двинется и не запутает дело». Навстречу этому письму шло письмо из Петербурга в Берлин. «Получивший известие о смерти короля польского, мне было естественно обратиться к Вашему Величеству», — писала Екатерина Фридриху. «Так как мы согласны насчет избрания Пиаста, то следует нам теперь объясниться, и без дальнейших околичностей я предлагаю вашему величеству между пястами такого, который более других будет обязан вашему величеству и мне за то, что мы для него сделаем. Если ваше величество согласны, то это стольник литовский граф Станислав Понятовский. И вот мои причины. Из всех претендентов на корону он имеет наименее средств получить ее. Следовательно, наиболее будет обязан тем, из рук которых он ее получит. Этого нельзя сказать о вождях нашей партии. Тот из них, кто достигнет престола, будет считать себя обязанным сколько нам, столько же и своему умению вести дела. Ваше Величество, мне скажете, что Понятовскому нечем будет жить. Но я думаю, что черторыйские, заинтересованные тем, что один из родственников будет на престоле, дадут ему приличное содержание. Ваше Величество, не удивляйтесь движением войск на моих границах. Это в связи с моими государственными правилами. Всякая смута мне противна, и я пламенно желаю, чтобы великое дело совершилось спокойно. Фридрих отвечал, что согласен, и немедленно же прикажет своему министру в Варшаве действовать заодно с Кейзерлингом в пользу Понятовского. По варшавским известиям французы и саксонцы интригуют изо всех сил, чтобы внушить полякам отвращение к Пясту, но он не боится этих интриг, ибо твердо уверен, что если русские и прусские министры вместе объявят главным вельможам о желании своих государей, то сейчас согласятся. Венский двор не вмешается в выборы, лишь бы соблюдены были формальности. Относительно Порты он предупредил желание императрицы. Приказал своему министру в Константинополе действовать согласно с желаниями обоих дворов. В Берлин ожидают приезда турецкого посланника, которому внушится, что избрание Пяста в короли польские вполне согласно с интересами султана. «Я своей стороны, — писал Фридрих, — не пощажу ничего, чтобы могло успокоить умы, употреблю все усилия, чтобы все прошло спокойно и без кровопролития. И заранее поздравляю Ваше Императорское Величество с королем, которого вы дадите Польше». Король не упускал случая утверждать, что смотрит на мирное избрание Понятовского как на дело решенное. Екатерина послала ему в подарок астраханских арбузов. Фридрих отвечал на эту любезность 7 ноября. «Кроме редкости и превосходного вкуса плодов, бесконечно дорого для меня то, от чьей руки получил я их в подарок. Огромное расстояние между астраханскими арбузами и польским избирательным сеймом. Но вы умеете соединить все в сфере вашей деятельности. Та же рука, которая рассылает арбузы, раздает короны и сохраняет мир в Европе». Вся эта податливость и любезность оказывалась в ожидании скорого заключения союза. Но в Петербурге хотели извлечь всевозможные выгоды из этого ожидания и заключить союз только в крайности. В октябре Панин говорил Сольсу на маскараде: «Только императрица, да я стоим за прусскую систему. Я поддерживаю эту систему не из-за каких-нибудь выгод, но потому что вижу в ней самые большие выгоды для моего двора и самую громкую славу для моей государыни. Венский двор имеет здесь столько друзей, которые стоят за старую систему, и один против них и требую поддержки. Один король, ваш государь, может меня поддержать полным соглашением с видами моей государыни. Действуйте с нами заодно в Польше и в награду ожидайте союза», говорили в Петербурге. «Прежде заключите союз, и тогда мы будем действовать заодно с вами в Польше», говорили в Берлине. А союза заключать не хотелось в Петербурге. Сольмс писал Фридриху: «У императрицы обычай каждого выслушивать и через это она подчиняется различным влияниям. Люди неблагонамеренные нашли слабое место, которым пользуются при каждом случае. Они уверяют Екатерину, что в том или другом случае она не угодит народу. Страх потерять любовь нации вкоренился в ней и делает ее робкою. Екатерина не хотела союза ни с одной державою, считая это преждевременным. Тем более она должна была останавливаться пред союзом с Пруссией, который слишком бы сблизил ее царствование с царствованием предшествовавшим. Но в таком случае зачем же было сажать на польский престол Понятовского? В Берлине никак не хотели допустить, чтобы Россия в делах польских действовала заодно с Пруссией, то есть что Пруссия подчинялась здесь желаниям Екатерины, а в делах турецких действовала заодно с Австрией. По поводу заявления такой политики была любопытная сцена у князя Долгорукова с Финкенштейном. Турецкий посланник, о котором писал Фридрих, наконец приехал в Берлин, и Финкенштейн сообщил Долгорукому, что по требованию посланника сам король хочет написать проект союзного договора между Пруссией и Портою. Долгорукий поблагодарил за такую откровенность, но заметил, что о союзе между Портою и Пруссией узнают в Петербурге с удивлением и неудовольствием, ибо хотя он будет заключен только с целью обороны против Австрии, однако со многих сторон может коснуться и России, которая должна быть тесно связана с Венским двором относительно Порты для общей безопасности обеих стран и для охраны всего христианства. Поэтому императрице будет очень приятно, если король уклонится от Турецкого союза ввиду общеевропейского интереса, ибо это будет союз с непримиримым врагом всех христианских народов. Нужды же для Пруссии в этом союзе нет никакой, а произойдет предосуждение славе короля и подозрение насчет вредных мер, предпринимаемых им против христианских государей, особенно соседних. Тогда как уклонение от Турецкого союза будет вполне соответствовать настоящим обстоятельствам, чести и значению прусской державы и настоящей откровенной дружбы с императрицей. Уклонение это послужило бы для императрицы несомненным опытом соглашаемого теперь между Россией и Пруссией союза. Финкенштейн перебил дальнейшую речь Долгорукова, сказавшая вовсе не кстати, что получено известие об арестовании гессенским ландграфом агента Голландской республики. Из этого более чем бесцеремонного поступка князь Долгорукий убедился, что король и его министерство не захотят слушать об уклонении от Турецкого союза, почему и дал знать о союзе австрийскому посланнику барону Риду, с тем, чтобы Венский двор действовал против него в Константинополе. Но вене никак не могли примириться с русской политикой ни до, ни после Губерцбургского мира. От 2 января отправлен был рескрипт в Вену князю Дмитрию Михайловичу Голицыну. Находящийся здесь прусский министр, граф Сольмс, к нашему министерству отзывался, что король его собственно желает мира и никаких конкетов иметь не хочет, что очищение Саксонии охотно по присоветованию нашему произведет, если затем последует и мир с Венским двором при условии, что прусский король удерживает все свои владения, какие имел до войны, а иначе, не заключив мира, не отдаст Саксонии польскому королю. Об этих отзывах прусского министра повелеваем вам сообщить тамошнему двору через министерство словесным разговором в дружеской конфиденции и наведаться при этом, захочет ли Венский двор заключить мир на этом условии. Канцлер отвечал Голицыну, что прусскому королю нечего толковать о завоеваниях, когда он должен хлопотать о возвращении у него завоеванного. Этим и ограничились все объяснения. На внушение Голицына, что императрица готова быть посредницей в мирных переговорах между Австрией и Пруссией, был ответ, что переговоры должны скоро кончиться или миром, или разрывом. Переговоры кончились миром. Начались сношения по поводу польских дел. В марте месяце по указу императрицы Голицын сделал Кауницу внушение о польских делах, потребовав прежде сохранения непроницаемой тайны. Так как надобно ожидать скорой кончины короля польского, то императрица уже начала помышлять о назначении ему преемника. И хотя выбор не определен, а предоставлен вольным голосам, однако хорошо иметь в запасе достойного кандидата. И потому императрица спрашивает у императрицы-королевы в дружеской откровенности о тех способах, которые были бы способны для взаимных интересов обоих императорских дворов. А всего нужнее, чтобы австрийскому министру в Варшаве велено было поступать с русским министром единодушно. Граф Кауниц в своем ответе уверял Голицына, что Марии Терезии очень лестно и приятно будет услышать о такой дружеской откровенности со стороны императрицы Екатерины, причем объявил, что с австрийской стороны не было еще относительно Польши никаких намерений и распоряжений, следовательно, ничего в ответ сказать не может, но спросил, не имеет ли русский двор в виду какого-нибудь кандидата. Голицын отвечал, что кандидата еще нет, императрица желает одного, чтобы выбор произошел вольными голосами и не имеет намерения вмешиваться в это дело, пока не представится опасность нарушения вольности и законов польских. Между тем в Вене были сильно встревожены слухом, что между Россией и Пруссией заключен союзный договор, и Мерси сделал запрос об этом в Петербурге. Голицын уверенно было уверить Кауница, что известие ложное, вымышленное недоброжелательными людьми, которые, завидуя доброму согласию между обоими императорскими дворами, стараются их поссорить, что не только нет такого трактата на деле, но и предложен он никогда не был. Когда Голицын потребовал у Кауница копии мнимого договора и указания, откуда она получена, то Кауниц отвечал, что копии нет, и слух дошел из разных мест, между прочим, и сам король прусский давал знать о союзе нарочными знаками и примечаниями. Относительно польского дела Кауниц уведомил, что Мария Терезия желает избрания одного из саксонских принцев, если только выбор может произойти свободно. Этим дело пока и кончилось ввиду выздоровления Августа III. Но когда последовала его кончина, Голицын 12 октября имел аудиенцию Марии Терезии, на которой, между другими разговорами, императрица королева упомянула партикулярным образом, что ей было бы очень приятно, если бы императрица Екатерина заступилась за нового курфюрста Саксонского, чтобы он мог быть выбран польским королем. Причем она желает и надеется, что выбор нового короля будет произведен спокойным образом и на основании законов польских. Из дальнейших объяснений и переписки между обеими императрицами оказалось, что Венский двор прежде всего желал свободного выбора. В случае, если бы австрийский кандидат курфюрст Саксонский при вполне свободных выборах не был предпочтен другому кандидату, то императрица-королева согласна, чтобы король был выбран из пястов, но только такой, который бы подавал несомненную надежду, что при нем не было и помышления о разделе Польши. Наконец, сбор русского войска на польских границах в Вене не признавали необходимым и считали опасным, потому что это обстоятельство может подать повод к беспокойству другим интересующимся державам. Голицын писал, что в Вене опять сильно обеспокоены известиями о союзном договоре между Россией и Пруссией, известиями, что между Екатериной и Фридрихом II производится непосредственная переписка и часто пересылаются курьеры.